Пожалуйста, Оксана, продолжаем. Не отвлекай новенькую. Пусть лучше все здесь погружаются. Итак, мы продолжаем. И такая маленькое уточнение. Мощь отца. Мы стяжали в последней практике часть девятую, которая называется мощь отца. Ну, девятую, если мы рассчитываем от образа отца. Если мы рассчитываем с учетом всех трансвизорных синтез тел, это 1801 часть. Значит, вот вначале по частям. В итоге эта часть выглядит как телесная оболочка, фактически тело человека, только не плотная, слегка прозрачная. Так выглядят сейчас очень многие части. В этом теле человека 2048 оболочек, ну как слоев кожи. Каждая оболочка насыщена разными видами мощи. То есть с учетом 2048 частей. Почему разные виды мощи? Ну, допустим, такой самый простой вариант. Мощь мысли должна отличаться от мощи чувств. Должна отличаться от мощи идей. То есть это принципиально разная мощь. Соответственно, у каждой части есть свой вид мощи. Это некая такой внутренняя сила избыточности, концентрации. Это не сила, это именно мощь. Ну, мощь, это, допустим, какую тяжесть я смогу поднять? Сила – это когда я качаюсь, а вот я вот взял, у меня мощь, так раз и поднял. Или что я смогу преодолеть, а что не смогу преодолеть. Вот на что хватит моей мощи в этом преодолении. Какие обстоятельства я выдержу, а какие уже выдержать не смогу и сломаюсь. Вот это мощь. То есть мощь – это не сила бицепса там и тела. Это там пятый горизонт. А девятый горизонт – это мощь, которая концентрирует ваши возможности на преодоление, на достижение, на сложение, на умение сделать то, чего мы не можем сделать. В спорте есть такое понятие «второе дыхание». Это включение мощи. Поэтому, когда организм полностью устал и уже не может дальше, если включается второе дыхание, такое ощущение, что ты заново обновился и побежал. Я больше хореографией занимался, у меня такое было на концертах, поэтому в спорте мне сложнее сказать, а на концертах, когда включается второе дыхание, ты танцуешь, как будто только на сцену вышел. И все, ты делаешь все. И даже лучше, чем когда ты просто вот репетировал, чтобы выйти на сцену. Поэтому вот мощь – это вот эффекты второго дыхания, эффекты избыточности, эффекты, помните, преодоления мы растем. Ученичество – это мощь. И вот эту грань преодоления, которую вы преодолеваете, это объем мощи, который есть в вас. Вот в каждой оболочке есть свой вид мощи. Это и субъядерность, и ядра, и какие-то системы, какие-то мысли. Поэтому мы говорим, что есть насыщенность мощи, но мы не описываем ее только потому, что для каждой части своя мощь. Ну и потом так вот представим. У нас 1024 трансвизорных тела, которые различаются только мерностью. Мы, во-первых, не особо понимаем, что такое трансвизорное тело. Мы его изучаем. И уж тем более мы совершенно не соображаем разницу между двумя мерностями. Ну, допустим, 2048 физическая, 2049 мерность. Почти то же самое. Одна цифра поменялась. Для отца это совершенно другое тело с другими характеристиками. Но я могу сказать, что 2048 – это физическое, 2049 – это эфирное тело. Ну, по эфиру физики мы еще так поймем, что это разные тела. Но по количеству мерности – бред какой-то. Ну, что мы знаем? Ничего не знаем. То есть мы еще развиваем понимание, осознание, осмысление метагалактических тел, трансвизорных, синтез тел, многих частей. Это говорит о том, что мы метагалактически развиваемся. И вот сама часть, мощь, она появилась всего лишь 2-3 года назад. До этого у нас даже о такой части понятия не было. То есть отец нам ее сформировал пару-тройку лет назад, и она продолжает отцом твориться и формироваться. Поэтому в каждой из 2048 оболочек сконцентрирована своя мощь. Внутри нас это все перемешивается в некий синтез частное выражение мощи Отца. В центре стоит ядро, которое концентрирует на себя все 2048 видов мощи, чтобы они держались и развивались. Ну, ядро похоже на такую часть, как престол, который мы развивали на пятом синтезе. Но престол насыщен силами, а ядро насыщено специальным огнем с программами мощи. Из ядра эманируется синтез, записывается в огонь мощи, и вот эта огненная субстанция мощи начинает этим синтезом действовать. Это единственное, что я могу сказать. Как записывается синтез? Как он из ядра эманируется? Мы не знаем. Вот открытым текстом. Мы еще к этому знанию идем. Я зачем это рассказываю? Я специально показываю, что мы ограничены в знаниях. Вдруг кто-то из вас заинтересуется и раскрутит эту часть. Выяснит, как это, почему это. Я так на многих синтезах делаю. Это не значит, что только мощью надо заниматься. У нас очень много частей, которые мы знаем, как отец сказал, оболочка тела, оболочки стяжаем. Все. Ну и что? А дальше? А дальше развивать, развивать и развивать. Вот как душу развивали всю пятую расу, ну, не все даже познали ее. Поэтому принципиально у нас есть такая вещь. Мы знаем части, мы знаем примерно их строение, когда отец нам сообщает. По некоторым частям даже строение не знаем. Нам не сообщают, стяжали, и оно фиксируется в нас, называется. То есть отец еще их творит. Ну и нужны случаи, которые будут постепенно эти части описывать, осмыслять, разрабатывать, применять, делать опыты и знать, как это есть. Вот это надо. Я вас к этому не призываю. Я просто описываю, что метагалактическое творение продолжается, и оно не остановлено. Раса и метагалактический человек и человечество развивается. Это с последним стяжанием. Мы завтра вернемся еще к мощи. У нас есть еще одно стяжание с учетом этой части. Но вначале надо усвоить то, что мы стяжали. Чтобы мы стяжали более качественную мощь, на нас была центровка всего дома. И она нам сложила некую концентрацию мощи. И стяжали мы мощь не по своему подобию, а по той центровке дома, которую стяжали в начале практики. Это я говорю уже на запись. Поэтому для эффективности стяжания девятой части было бы неплохо две практики делать. Первую и вторую. Но не вместе, а недалече, что называется. Первая в начале занятия, вторая в конце занятия. Это тут у нас для тех, кто будет прорабатывать девятый синтез. Это будет очень полезно. С этим все. И второе такое интересное объявление. Мы всегда это подчеркиваем и объявляем. В зале сидит человек, который подошел ко мне и рассказал, что когда была концентрация дома, и мы стояли у владыки, он внутри себя увидел чашу, заполненную чем-то типа огня. Ну, вернее, чем-то типа воды, человек сказал. Это из новеньких, которые почти первый раз пришли сюда. Я не имею права называть людей, я просто публикую. То есть, есть такой закон. Даже если один увидел, все остальные получили видение и могли видеть. Но те тела видели, а это опять не сообразило. Ну, к сожалению, вот открытым текстом. Из новеньких в этом зале сидит человек, который увидел, как я и сказал, что вы что-то увидите. Он увидел внутри себя чашу Грааля. Он увидел в себе это, заполненную огнем, и видел, как на головной мозг, а я говорил, что центровка и дива идет на головной мозг, идут определенные лучики или колики. Это как раз то самое, что человек прожил как центровку. А в чаше, исходя из этого, чаша Грааля, это четвертая часть, кто не помнит, мы ее стяжали на четвертом синтезе. А в чаше Грааля шли некие небольшие волны рябью. Это была чаша огня. Если учесть, что чаша Грааля впитывает в себя весь огонь из дома, то шла прямая концентрация сферы дома с центровки на нас. И эта центровка для новенького развертывалась чашей. Чаша тоже как раз вот здесь стоит. Центровка была на чаше, и огонь дома отца опускался в чашу. И вот один из сидящих в зале это увидел. Почему я так говорю? Один за всех? Все за одного. вы это видение в какой-то мере получили. Это раз. И второе. Если хоть один видел, что у него была центровка на чашу, обращая внимание всех, что при концентрации дома у нас еще сработали чаши Грааля. И, скорее всего, огонь дома у вас накапливался еще в чашах, как четвертой части. Чаша Грааля, четвертая часть, как она называется? Ум. Ум. И у вас развивался ум как вид универсальной материи или управления материей внутри вас, через концентрацию дома. Поэтому, кроме фиксации дома, владыки и отец задействовали активацию ума каждого из нас при преображении домом. Это вот я для себя объяснил видение этого человека. Честно скажу, зачем задействовали ум? Я примерно понимаю, что ум – это управление материей, значит, нас ввели в какую-то более высокий вид материи. Ну, правильно, мы с вами стяжали 4096 огней метагалактики. При их синтезе внутри нас складывается иной тип восприятия материи. Слишком большой синтез. Соответственно, владыки могли в ум зафиксировать возможность управлять вот этими некоторыми видами материи. То есть более масштабно, чем мы для себя могли представить. Вот так я расшифровал тот опыт, который человек мне рассказывал. Я сейчас всем расшифровываю, чтобы вот было понимание, как мы растем. Вот так мы копим опыт, и я уже понимаю, что при следующей концентрации дивы там на следующей группе надо сразу обращать внимание еще на чашу Грааля или чашу ума. Там обязательно будет какая-то реакция огнем. Вот это рябь по чаше, это реакция огнем называется. Рябь по огню чаши, реакция огнем. Вот примерно вот так. И мы так копим опыт синтеза, запоминая такие вещи. И синтез что? Растет за счет видений, слышаний, взаимодействий разных служащих. А не только меня или кого-то там еще. Честно, я специально это рассказываю. То есть опыт синтеза – это концентрация опыта множества служащих, которые прошли разные вот такие мелкие или крупные варианты. Прожили их, рассказали, поделились, по сайтам пошло или вот так лично пошло. И мы их копим, собираем, общаемся, на себе проверяем. А потом мы начинаем применять это на синтезах. Вот это называется командный рост синтеза. Я это публикую еще для того, чтобы вы не боялись делиться между собой или с нами, если что-то вот такого эффектного произошло. Это может дать какие-то нам осмысления, на что обратить внимание. У нас это может не так сработать, у вас так сработало. Сложили. Увидели? Увидели. С этим тоже все. Ну и у нас сейчас такое обязательное стяжание. Это стяжание монады. На девятом синтезе. По методике синтеза мы обязаны стяжать монаду на первом, девятом, может быть, семнадцатом, но это неизвестно, и 25-м синтезе. Поэтому у нас с вами 9-й синтез, обязательно стяжание монады. Почему? Мы стяжали с вами монаду на первом синтезе, она у вас развивалась, но все вот эти 9 синтезов, она развивалась со смесью планетарного состояния. И вы были между Сциллой и Харибдой, между планетой и метагалактикой. Поэтому ваша монада это была смесь планеты и метагалактики. Ну а для тех, кто пришел вообще первый раз, у вас просто была монада та, которая была. Все так корректно выразимся. Поэтому на девятом синтезе мы окончательно переводим монадическое развитие на монаду метагалактики. И уже стяжаем полный формат монады метагалактики. Это обновление монады, потому что мы такую же стяжали на первом синтезе, но без планетарных фиксаций. Или стяжание новой монады, если вы первый раз пришли на синтез. Напоминаю, что девятый синтез проходится независимо от всех остальных синтезов. Все стяжания идут на любом синтезе, независимо от других синтезов. Они взаимосвязаны, но независимы. Поэтому, если вы попали на девятый синтез даже первый раз, вы все равно стяжаете монаду девятого синтеза. придете на первый синтез, вы будете еще раз ее стяжать. No problem. Это разные принципы развития монады. Но монада при этом у вас все равно будет одна. Она будет просто усиляться, расширяться, развиваться. Монада стоит в голове вот так вот. Это я вам показал сферу монады. Кстати, знаменитая нимб вокруг головы, только не круглый, а вот этот сферический, это фактически абрис монады. То есть это вот контур монады, который святые рисовали вокруг себя. Я напоминаю, что монада – это шестой план в пятой расе. А на шестом плане в пятой расе был глава иерархии Христос. Поэтому христиане или христианские святые из древних, где-то зная это, рисовали вокруг себя сферу, которая для Христа означала монаду. И в пятой расе монадами управлял только Христос, глава иерархии. И чтобы как-то прикоснуться к Христу и его деятельности, у святых, которые ну, должны были, я корректно скажу, вступить в контакт с Христом, может быть, вступали, может быть, нет. Не моя задача. Я просто понимаю, что некоторые не вступали, а некоторые вступали. Закрой окно, а то тут мешают там разговорам. Да? Там просто балконы, живут обычные люди. Извиняйте. У нас вот такие вот интересные вариации. И вот если святые вступали в контакт с Христом, то фактически у них что? Шла активация монады. Поэтому на любой иконе, на любой картинке, видя сферу вокруг головы, вы делаете автоматически вот монада. Все. И вам тогда будет понятно вот этот путь святости. Это фактически умение концентрировать монаду внутри тела. А вот зачем это к святым или к Христу? Мы сейчас будем делать то же самое, только мы не будем концентрировать, мы будем ее стяжать и развивать с собой. Вот она точно так же сейчас вот у вас будет вот так вокруг головы стоять, вот я ее показываю контуры. Если кто-то видит, попробуйте увидеть сферу монады, она сейчас фиксируется физически. У начинающих она обычно спрятана внутри головы. Когда вы стяжаете метагалактическую, она становится примерно вот такое состояние. Основание монады, южный полюс. Вот тут ямочка на вершине костей. Это фиксация. Ямочка, под низом ямочки, это вот такая вот, вот она сфера монады идет. На эту ямочку фиксируется ядро огня жизни. Ямочка костная наверху, это не какое-то там, понятно, что это еще для костей как-то удобно, но самое главное, что это выражает ядро огня жизни, оно как бы фиксируется в эту ямочку, и через эти кости начинает стыковаться со всем костным скелетом. Почему так? По знанию даже пятой расы, кости – это самые сильные накопители духа, света, энергии, а в новой эпохе – огня. Христиане знали это древнее знание, поэтому в храмах сохранялись кости разных святых. То есть весь дух, весь свет, весь огонь, вся энергия, прошедшая через человека, обязательно накапливалась в костях. Но сам принцип этого накопления находится вот в этой ямочке. Когда ядро огня жизни монады стыкуется с костями прямым физическим контактом. Только шестипланово. Или для вас теперь сегодня будет девятиприсутственно. Потому что планы пятый раз и закончились, мы переводим монаду на присутственное развитие. И через это ваши кости начинают накапливать не только дух и свет, но еще и огонь. Именно поэтому мы обязательно стяжаем монаду на девятом синтезе. Итак, ямочка – это ядро. Из этого ядра полыхают, примерно вот в таком масштабе для меня, 256 пламен огня. Мы сейчас попробуем, не знаю, там я сейчас спрошу Владыки, когда в практике будут, там как разрешат. 256 пламен огня. Каждое пламя – это четкий огонь первых 256 огней. От огня Отца – это синтез, мудрость. И внизу огонь образа Отца, изначального стоящего Отца. То есть это 256 изначального стоящего Отца, вот эти 256 огней – возжигается в монаде. У каждого огня есть свое ядро. Эманада в первую очередь формирует 256 частей в каждом человеке. У монады есть вот эта сфера. Эта сфера состоит из 2048 оболочек, все как в предыдущем теле. Каждая оболочка фиксирует определенную среду. А вот тут внимание, субъядерности. Или мы называем это огнеобразами метагалактическими, атомов молекул. И вот этой субъядерностью и этими атомами и молекулами развивается соответствующая часть. То есть часть внутри тела получает специфику субъядерности с учетом мерности из монады. Поэтому монада – это не абстрактный орган, который стоит в голове, а он впитывает в себя, она впитывает в себя мерностную среду соответствующих огней субъядерности и раздает это частям. Соответственно, части, накопив определенный опыт, возвращают обратно монаде эту субъядерность, развившись. Пламя возжигается этой субъядерностью, и опыт, накопленный определенной частью, через пламя записывается в ядро жизни с описанием, что в вечности ты накопил такой-то опыт. Если в каких-то прошлых днях ты своими частями что-то достиг, атомы, молекулы поднялись в монаду, пламя их пережгло, записало информацию, если она ценная, эта информация перешла в ядро, и ядро твоей жизни, в любой твоей жизни, в любом воплощении, обязательно эманирует из тебя твою подготовку. Поэтому запись всего лучшего, что вы накопили, находится в монаде.
Когда тело сжигает,
что... Но монаду не сжигает ведь. Смотрите, когда мы говорим, что человек умирает любым способом, и мы говорим, что из тела выходит душа. На самом деле из тела выходит не душа, а монада. Но монада – это орган, который тоже эманирует дух, и душа насыщается этим духом. И в принципе душа вначале формировалась как сфера духа вокруг монады. Душа – это шар духа, но в центре этого шара, в центре головы была монада. Поэтому душа на первых этапах, в начале пятой расы, формировалась не как орган чувствительности, а как шар духа, защищающий монаду, ну, от внешних воздействий. А потом уже душа в развитии этого духа дошла до чувствительности всяких других иных эффектов. И когда человек умирает, в первую очередь из головы, это даже видимо, выходит монада. Или выходит телесная форма человека, прозрачная, в голове которой идет монада. И как только монада покинула голову, человек умер. Именно монада. Почему не душа? Потому что, к сожалению, есть люди, которые вполне себе хорошо живут без души. Что в пятой расе, что в новой эпохе. То есть у этих людей вообще нет души. И некоторые скажут, как так, вообще нет души. Ну, есть люди, которые живут без интеллекта. Нормально, как это без интеллекта? Ну, без интеллекта нормально. А как без души там? Человек удивился. Смотрите, без интеллекта нормально, а без души нет. Интеллект, это читающий переводится. Значит, человек не должен уметь читать. Или умеет читать, но вообще не понимает, что прочитано. Поэтому есть такие зубрилки. Все, вы зубрили? Перескажи. Не могу. Лучше прочитай. Все рассказали? Прочли? Объясни. Не могу. Это интеллект. Глаза читать научились, а понимать прочитанное нет. Интеллект не развит. Без обид, это так у детей. Да, ну и у некоторых взрослых также. Так вот, смотрите, без души нельзя. А вы никогда не видели человека вообще без чувств? Скорее всего, у него души нет. Видите, вы уже киваете, вы меня понимать начинаете. Вот у него, скорее всего, души нету. Не надо путать реакцию нервной системы и чувство. Понимаете, боль там все, это не обязательно чувство, это реакция мышц и нервной системы. То есть чувство офизиченного тела, а есть чувство так называемое утонченное астральное. ну, более высокие чувства, чем физическое тело. И, к сожалению, у некоторых людей этого нет. Поэтому именно христиане веками формировали у людей душу, молясь за душу, чтобы она творилась Отцом в этих молитвах. Смысл молитвы не в обращении к Отцу, а в том, что через молитву Отец творил душу христиан веками. А у мусульман Отец творил сердце. А у иудеев Отец творил разум. И было три принципа творения. Три разные религии на планете. И вот отдельные люди смогли это объединить? Ну, как басня Крылова. Лебедь, рак и щука. Посередине повозка это тело. Ну, это так, для посвященных. А другие не смогли объединить. И кто-то остался без разума. То есть люди разумеют, но разумно поступить не могут. Кто-то остался без души. То есть реакция нервной системы есть, но говорит о том, что этот человек чувствителен. Ну, это как в фильмах. Дубиной по голове. О, меня задели. Нет никаких. Ощущения есть, чувствительности нет. А кто-то, извините, без сердца живет. И не всегда оно закрылось. Его нет. Вы скажете, как такого быть не может. Ну, есть только физическое. Поэтому физическое есть. Бьется. Часто чувствую сердце. Ритм. А эфирное сердце есть здесь? Какое эфирное сердце там? Там легкие? Никакого эфира. А центральное сердце духа? Какое центральное сердце духа? Ты что выдумал? Бьется и ладно. Например, чистый материалист, не верящий ни во что, даже со злобством не верящий, это человек без сердца. Но чаще всего он с интеллектом или с разумом. Есть люди искусства, у которых изощренный интеллект сценического мастерства при полной бессердечности. Или отсутствие сердца. Поэтому мы иногда увлекаемся отдельными людьми от искусства, так скажем, или от кино. Но когда внимательно посмотришь на их поведение, там прет отсутствием сердца напрямую. У очень знаменитых фигур, у которых все аж на устах. А сердца в этом теле нет. А тело во, а сердца нет. Не, о вкусах не спорят. Кому-то во, кому-то... Что мужское, что женское. Я сейчас не гендерно. А сердца нет. Причем, как актеры. В очень знаменитых фильмах. А сердца нет. И даже в глазах стоит жесткий разум, где такой он развивается. Остренький разум такой. Ну, бессердечный. И как бы там ты ни явился, даже по фильмам видно, что твое поведение полностью бессердечно. И стилистику фильма подбирают так, что сердце в этой стилистике не нужно. Потому что нельзя сыграть то, чего в тебе нет. Открытым текстом. Я без шуток. Очень знаменитые актеры, если за ними последите, вы увидите там полное бессердечие. Сам человек хороший, приятный, там интервью дает, ну нормальный человек, все. Сердца просто нет. Внимание, я не знаю, почему так произошло, но в пятой расе не у всех должны были быть все три части. Достаточно было одной. Для христиан достаточно было души. Разум был необязателен. Для мусульман сердца душа была необязательна. Лет 10 назад в Китае расстреляли группу лиц за то, что они признали душу. Сейчас, конечно, бы это не сделали, но тогда это было нормально. Конечно, по новостям это особо не публиковали. 10 лет назад, это 2005 год. Но за то, что они признавали душу, а по конфуцианству ее есть только мудрость. Души нет. Их расстреляли за признание души. Ну, чтобы народ не баламутил. Душой какой-то. Нет у китайцев души. Так считает китайское руководство. А как считает руководство? Считает... большинство китайцев. Поэтому если вдруг дойдет до ведения синтеза в Китае, надо будет согласовать с руководством, что у китайцев появилось 32 части. Или 64. Ну, к сожалению, вот так. Поэтому надо написать книгу о метагалактической расе, отправить китайскому правительству, сказать, что это будет подготовка тэквонавтов. По-китайски космонавтов. И тогда, может быть, разрешат. В каждой стране свои проблемы. У нас филиал в Китае есть. Был, может быть. Не, есть. Ну, в общем. Не, один филиал закрылся, другой остался просто. Семейная ситуация. И все. И вот поэтому. Вот такой прикол. И поэтому я там предупредил, ты там осторожно, чтобы филиал есть. Мы будем приучать постепенно целую громадную нацию к частям. Без обид. Это факт, то, что я сейчас рассказал. Поэтому. В разных странах есть свои серьезные специфики на эту тему. Я почему так уверенно говорю, Российская империя вырастала тем, что там были и христиане, и мусульмане, и иудеи. И когда мы говорим «человек Российской империи», у него формировались все три части за счет того, что это все были подданные, потом граждане, даже в Советском Союзе, Российской или Советской империи. Нам с вами повезло. Мы признавали все виды религиозных явлений. Даже в Советском Союзе была создана республика, еврейская республика. Сталином специально. Правда, на Дальнем Востоке, но там климат хороший. Не, ну там, на самом деле там климат хороший. Японцы-то живут на Дальнем Востоке, кайфуют. Просто другой часовой пояс. А климат очень комфортный. Поэтому климат был подобран хороший. Но это говорит, у нас есть мусульманские республики, у нас есть еврейская республика, у нас есть христианство. В синтезе у народа в России формируется обязательно три части. Так как все религии признаются. А вот если в стране монорелигии, допустим, возьмем какую-то исламскую страну, где только исламом занимаются, с сердцем все хорошо, а вот с душой или разумом могут возникнуть проблемы. Это наблюдается на отдельных странах Среднего или Ближнего Востока. Если взять тот же Израиль, жесткий фанатизм иудейской религии, я однажды в Киеве сидел в аэропорту и видел, как группа евреев, они шли, ехали с одного праздника, там на Украине есть один святой иудейский похороненный, вот они оттуда ехали, и они начали молиться. Я посмотрел, чем и как они молятся. А мы, я как раз синтеза, самолеты параллельно. Чистый разум. Никаких сигналов от сердца. Никаких сигналов от души. Все из центра головного мозга чистым разумом. Евреи были полностью ортодоксальны в соответствующих одеждах, пейсах. Ну, в общем, ну, там понятно все. Там все четко видно. Это были неформальные евреи, это были глубоко верующие команды евреев. Там видно было это. Ну, там все, там. Даже не только это, я тебе скажу. Там в глазах стояла вера. Но вера была разумная.
Христианство это тоже разумная
вера. Я бы сказал, больше душевная. Вы путаете с католичеством. Вот католичество это смесь разума и души.
Новоапостольская.
А?
Новоапостольская.
Ой. Я без обид, ладно? В христианстве столько направлений. И я по-русски, хрен его знает. При этом я не ругаюсь, а хрен это подпись под одной из икон. Христос. Ну и подумайте, что значит. Я непросвещенно читал хрен. Я говорил хрен на икону. Потому что хрен написано. Ну, ХР, Христос. И Н еще добавлялось. Хрен. И на иконах так и пишут, хрен. Я в некоторых храмах закрыл, вот хрен написано. Ну, когда ты говоришь, хрен, хрен, по итогам получается, ну, нормальный продукт, который употребляли славяне, хрен. Все. Есть один анекдот. Раз вспомнил о хрене. Не-не, серьезно, я как растительность. В Евангелии 17 века был описан обязательный продукт для определенных действий христиан. Этот продукт назывался хреном. В Евангелии 18 века заменили, что был растительный продукт, которым пользовались христиане, но мы как-то утеряли этот смысл. В 19 веке Евангелия это вообще не употреблялось. Все три Евангелия находятся в Санкт-Петербургской библиотеке. По анализу текста специалистами. Хрен тщательно вымарался из Евангелия только потому, что в то время только один народ употреблял в пищу это. Славяне. Также, когда я говорю средиземноморская кухня, вы сразу видите всяких моллюсков в голове. Для древних народов хрен – это славянско-специфическая еда. Поэтому старательно из Евангелия вымерли хрен, что каста апостолы его употребляли в пищу. Тогда вопрос, где находились апостолы. Не-не, я ни в коем случае не говорю, что в России, на Украине или где-то там. Они были вполне себе на Черном море, а не на Средиземном. Но вопрос в том, что там хрен рос. А значит, часть апостолов были явно не иудейского происхождения. Ну, как минимум. Анекдот в этом. Поэтому из Евангелия это тщательно вымарали за 2 столетия. Это не мои слова, это анализ специалиста по тексту. Потом анализ, почему это вымарали. Потом поиск всяких культурных и пищевых вот, ассоциаций на эту тему. И выяснилось, что если в древних текстах употребляли хрен, это сразу ассоциировалось только со славянскими народами. Именно у них это вот употреблялось. У других народов в древности не особо. Ну, так же, как картофель, сейчас мы его привычно, на самом деле это продукт индейцев. Он оттуда привезен. Хотя мы сейчас об этом забыли. Кукурузу больше помню. Это точно оттуда. Вот где-то вот так. Поэтому, на самом деле, тут очень интересные парадоксы. Если в древности покопаться, ну, не будем шутить с такими вещами. Монада, сфера. У ней 2048 оболочек. Каждая оболочка идет развитие соответствующей части. В основании ядро жизни, монады. То, что ядро жизни метагалактики стяжали, это другое. Ядро жизни метагалактики – это метагалактика на вас. Ядро жизни изначально, состоящееся в монаде – это ваша личная жизнь в вас. Я после практики объясню разницу. Ядро наполовину по экватору погружено в зерцало. И у монады есть зерцало. Зерцало – это как печать судьбы, что ты будешь делать в жизни, или смена самых устойчивых состояний судьбы. То есть, если в зерцало что-то записано, что вы должны сделать, это намертво, вы должны это сделать. Монада вас измочалит или не знаю, что сделать, вы это сделаете. Если здесь не записано, вы можете выкрутиться из любой ситуации. То есть, монада имеет мощную силу исполнения того, что записано в печати.
Что? Откуда
записи? А? Откуда записи? Ну, я чуть-чуть рассказал, просто ты. Сейчас вернусь. Горит трехлепестковое пламя по 5-й расе. Любовь, мудрость, воля. По 6-й расе метагалактики 256 пламен. Многоцветие. Каждое пламя соответствующая функция. Части. Ну, вот одна оболочка, допустим. Она накапливает субъядерность одной части, любой. Ну, допустим, души. То есть, там. Субъядерность из монады через зерцало, где идет запись, что душа должна обязательно сделать. Фиксируется в душу. Душа вырастает этой субъядерности. Субъядерность – это частицы, электрончики, позитрончики, атомы, иногда ядра атомов. То есть любые виды частиц, атомов и молекул, которые вы можете воспринять. Это монада. Душа это усваивает записью зерцала и этой субъядерности. Растет этим, обрабатывает. Когда получает нужный опыт, это все сложилось. Часть огнеобразов атомов молекул возвращается от души в это же поле. На возвращенную действием души субъядерность возжигаются соответствующие пламена. Они пережигают атомы и молекулы, субъядерность, возвращенную от души в монаду, втянутую монадой в себя, пережигая... Что такое пламя? Это ротация атомов, молекул между собой в определенном жестком поле. Выявляя содержание записи атомов, молекул, атомы сжигаются или ядра сжигаются, а содержание через пламя опускается в ведро, и здесь идет запись всего, что сделала важного. Не все подряд, а важного. Потому что, знаете, вот душа влюбилась. Все. И на всю жизнь. Ты можешь потом не встретиться с этим человеком. Ты можешь потом его никогда не увидеть, а можешь, наоборот, встретиться, жениться или не жениться. Потому что там любовь бывает воздушная или вполне себе телесная. Ну ты влюбился, душа, это прожила, и все, это на всю жизнь осталось, все. Что там было потом, посмотрим. Если было еще что-то, развитие шло. А если ничего не было, у души все равно впечатление любви сильное, сильное. Вот эта запись точно попадет в монаду. Все остальное, что ты там делал с этой любовью, как делал, получился, нет, обратился, нет. Ты влюбился. А если ты встретишься с любимым человеком, и еще была ярче любовь от встречи, ты прикоснулся. Помните, как в 19 веке я смог прикоснуться к ее ручке? Как в одном фильме, недавно вышедшем в России, молодежь не поняла. Я смог увидеть ее лодыжку. А что, она не в шортах была на балу? Это у нас там сейчас один фильм идет. По-моему, по Толстому. И по телевизору передали анекдот, когда молодежь смотрела. Что-то пропустили кадр. Я смог увидеть ее лодыжку, девушка. Типа, что она была? Не видно. Ну, я понимаю, что о вкусах не спорят. Просто вот настолько мы разные. И раньше бы... Ах, полные чувства души от прикосновения к ручке красавицы или к платочку. Человек переживает, стихи пишет. А сейчас, Господи, пойдем сразу обнимемся, а платочек я тебе сам подарю. Что там нюхать? Друг духи не понравится. О, вы поняли, правда? Разные проживания духи, эпохи разные. Я не к тому, что платочек это плохо или ручка это плохо. Это классные чувства. Ну просто вот сейчас допустить это и будет чувствоваться, и не всегда. У многих это смех вызовет. У нас просто другие отношения, и душа будет впечатляться уже другим. Вдохновляться и любиться другим. И вот ядро жизни записывает вот такие яркие проживания, поэтому мы с вами в практике стараемся проживать или яркую дееспособность разных частей. Потом это копится, и при следующем воплощении все, что записано в ядре, как базовое содержание, вписывается в твое тело обязательно. И развитость вашего тела зависит от записи ядра всех предыдущих воплощений, ядра жизни. Поэтому это ядро не просто так в монаде, а при следующем воплощении, в зависимости от того, что оно накопило за все предыдущие воплощения, а в метагалактике признаются не просто перевоплощения, они отслеживаются. Есть книги жизни, если успеем сегодня сходим, почитаем, где записаны все ваши предыдущие воплощения, и все лучшие записи как раз в ядре записаны. Здесь. Ну и, как говорил Будда, посмотри в зеркало, это материализация всей твоей кармы. Потому что он четко знал, что все лучшие и худшие записи, даже если я сделал крутейшую гадость, и она меня впечатлила, запись есть. Я с этой крутейшей гадостью буду жить все последующие воплощения, пока... Не сделаю крутейшее добро, не перепишу эту гадость. Ну, не пережгу, не сделаю что-то другое. Это вся запись есть. Убил человека, это такое впечатление, запись есть. И ты потом хочешь ярмом убийцы во всех следующих воплощениях. Поэтому не убий, это не просто универсальный закон, это еще и защита тебя от глупости предыдущих воплощений. Ну, там за это идет наказание. А записано-то отсюда. Впечатление. Хотя при защите Родины, если это все объективно, сюда записывается не убийство, а подвиг защиты Родины. Защиты семьи. Ну, там в зависимости от обстоятельств. Там ситуация бывает разная. Ну, а потом из ядра зерцало, оно не вот такое, оно насыщенное. Из ядра идут эманации. Вот в эту зерцальность чаши. И они постепенно поднимаются вверх, эманируясь. Здесь они уплотняются и образуют своеобразный рисунок ваших лучших и худших накоплений. И любая часть, проходя это, делает как печать. И во все ваши части записано: ты кто есть такой, расскажи поскорее. Кто умеет читать зерцало монады, тот полностью считывает всего человека. Ну, мы с вами физически не умеем, может быть, это и запрещено. Но у меня однажды была ситуация, я вышел в вид материи, очень высокий, на тот момент для нас недоступный. Сейчас у нас 2048 изначальности, это легко. А тогда мы ходили по 2, 3, 4, 5 изначальным, и думали, это круто. И вот я вылез в одну из изначальностей, там стоял один из высоких владык. Ну, посмотрим, с чем ты пришел. Где посмотрим? И вдруг я вижу, что он смотрит зерцало монады мои, со всеми моими накоплениями и устремлением, с чем я туда вышел. Так как мое устремление соответствовало перспективе развития дома и команд, у меня был чистый выход, то есть я туда честно вышел. Это был опыт на себя, чтобы потом другие туда за мной пошли. Он вызвал владыку Кутхуми и сказал: ну ладно, раз он выперся, всех пускаем. Если бы у меня здесь было хоть что-то написано для себя, типа выперся, чтобы стать сильнее за счет этой изначальности. Ну, условно. Ну, что-то себе получить за это. Чуть-чуть. Мою монаду сожгли, и она потом восстанавливалась. В назидание за не иерархический выход выше, чем позволяла иерархическая компетенция. Ну и так, на всякий случай, пятая раса. Есть такая книга Фали Сергивянин. «Мистерия Христа» называется. Маленькая. Там очень классное описание третьего посвящения. Как с учениками в пятой расе. 10 человек или там сколько-то вошли в получение третьего посвящения, их погрузили в определенное состояние. По итогам этого состояния иллюзорного, один сделал правильное действие, получает посвящение, всех остальных из этого состояния не вывели. Ну, по-русски они умерли. Законы пятый раз. Поэтому то, что мы с вами сейчас делаем на синтезе, это крайне милосердно. Независимо от ваших реакций, вы все остаетесь живы. Поэтому то, что позволяет метагалактика, в пятой расе мы с вами умерли уже, я первый, очень много раз, причем физически, и никогда бы не восстановился на ближайшие столетия за ту ересь, что я начинал делать. Но потом это оказалось полезным. Ну, ересь с точки зрения ближайших иерархических сподвижников вполне нормально с точки зрения отца. Поэтому тут вот такие, и у вас то же самое. Мы много чего такого интересного делаем. И все это пишется в монаде. Но если это было чисто, честно и для других, мы продолжали восходить. Вот я, понятно, что чуть о себе рассказал, это не очень хорошо. Мне не всегда разрешают говорить о других, потому что потом они реагируют на это. И у вас того же желаю называется. То есть вам надо копить лучшие записи в монаде чистоты вашей, чести вашей, служения другим вашим. Это не значит, что там последнюю рубашку отдать. Ее даже брать у вас не должны. Некорректно это. Хотя кто его знает, за что и почему, правда? Вот все записано в этом зеркале. В итоге, кроме всего этого, вот внутри сфер 2048 полей, поддерживающих вот эту субъядерность для каждой части и контактирующих с этими 256 пламенами. Все. Механизм простой, но чтобы увидеть, как он действует, нужна эта самая монадическая мерность. И качество этой мерности, чтобы они у нас сложились. Если мы это не увидим и не сложим, мы вообще никогда не поймем, как работает монада внутри нас. Не знаю. Вот попробуйте увидеть это, потому что мне говорят, ну это же вот простой механизм, что тут сложного? Это я объясняю трехмерно физически. А эти законы построены минимально на восьмимерности. А на сегодня максимально монада какая часть? Из 256. 50? Шестая. Нет, 57, извините. 57. Значит, мы прибавляем 1792 плюс 57. Это синтез тела. И получаем 1849. 1849 плюс 2047. Три тысячи 896 мерностей плюс-минус. Все правильно посчитал. В монаде, чтобы понять, как она работает. По качествам, свойствам, спецификам, особенностям каждой мерности между собой. Получилось? Ну, примерно. Это так, навскидку. Увидели? Поэтому, когда мы, может, смотрим трехмерно, так какая-то шарик, какие-то пламена, говорит, какой-то ядро стоит, непонятно. А когда мы видим вот в динамике мерности во всей глубине и специфике, мы сразу понимаем, насколько это сложный орган. Есть другой анекдот. Одна дама посмотрела и сказала, о, ну это как глаз. Здесь вот зрачок, здесь вот это видит, вот сверху вниз смотрит, почти как глаз. Потом она офтальмолог говорит, да. Глаз тоже вначале я думала простой. А вот уже всю жизнь им занимаюсь. Ну, подумаешь, там хрусталик, ну, подумаешь, там нерв, подумаешь, там еще сетчатка. А чем больше занимаюсь, тем больше в ужасе, насколько это сложный орган. Ну, там от иридодиагностики по глазу болезни до специальных сигналов по нерву, которые, оказывается, не один толстый, а там множество нервов, переплетенных напрямую в мозг, передающих световые сигналы. И уже расшифровывающих частично внутри глаза эти сигналы, когда мозг еще к ним даже не приступал. Как это вообще никто не понимает. Но реакция глаза с быстрой расшифровкой происходит. Поэтому так быстро все видит. Всего лишь шарик в голове. Никто особо не говорит, что он сложный. Но никто не понимает качество работы. Потому что он создан тоже в другой мерности. Это вот я сравнил с глазом, потому что сверху вниз это глаз. Увидели? В принципе. Не-не, пожалуйста, не уходи, у нас практика. Вот я даму не успел остановить, она русский язык не понимает, поэтому я не мог ей сказать. А тебе скажу, ты понимаешь. И тебе нельзя. У нас практика, стяжаем монаду. У нас есть немецкоязычные граждане на синтезе, которые проживают синтез, но не понимают, что я говорю. Может быть, только отдельные слова. То же самое у нас есть в США для английских граждан. Поэтому вот иногда у нас есть и такие условия. Но внутренне они сопереживают синтезу от владыки Кутхуми. И процесс идет. Вне текста, который я рассказываю. Поэтому еще раз повторяю. Вначале синтез идет на вас. Добавлю. От владыки Кутхуми на любом языке. Даже на немецком. А потом я его расшифровываю на русском. Если бы я был немецкоязычен, мог бы частично расшифровывать на немецком. Не все термины, ну, часть из них. Но это была просто не та специфика. Но это можно. Ну, мне владыка не дает изучать другие языки, потому что нарушится какой-то там расшифровка огня. Поэтому мне с этим пока сложно. Но такие случаи, кто там у нас англоязычный, у нас есть. Растем постепенно. Практика. Немецкоязычных пока нет. Я именно слушающих синтеза. Кто мог бы перевести на немецкий, даже частично синтез вести на немецком. Таких нет. Ждем от вашей группы, называется. Практика. Мы вас сжигаемся всем синтезом каждого из нас. Мы вас сжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся. С изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаини. Переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. 1984-х. Изначально явлен. Развертываясь. В изначально вышестоящем доме, изначально вышестоящего отца, ипостасию девятого синтеза в форме, пред аватарами синтеза Кутхуми Фаини, синтезируясь с их ум, стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, на явление метагалактической монады. Изначально вышестоящего отца, каждым из нас и синтезом нас, и возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми Фаини и стяжаем обновление или развертывание новой монады метагалактического ракурса каждым из нас и синтезом нас с отстройкой всех взаимодействий с изначально вышестоящим домом изначально вышестоящего отца монадически, каждым из нас и синтезом нас физически собой. и возжигая синтез синтезом изначально вышестоящего Отца. Преображаясь им. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего Отца. Изначально явлено. Развертываясь в зале изначально вышестоящего Отца ипостасью. Девятого синтеза изначально вышестоящего Отца в форму. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего Отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем монаду изначально вышестоящего Отца каждого из нас и синтез нас, стяжая ядро жизни изначально вышестоящего Отца каждым из нас. И возжигаясь, развертываемся им физически. Ядро жизни развертывается под ногами в зале изначально вышестоящего Отца у каждого из нас. И мы голыми стопами, без обуви, становимся на ядро жизни каждого из нас. И возжигаемся ядром жизни каждого из нас. Синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем сферу монады с 2048 оболочками, 2048 частей каждого из нас и синтез нас. Сфера развертывается объемная, большая, вокруг тела. Ее можно увидеть. Объем сферы примерно в 2 роста вашего тела. То есть, грубо говоря, если вы 1,80 м, то сфера 3,60 в диаметре. Ну, может быть, чуть меньше. Далее, синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем 256 ядер. 256 пламен каждого из нас и синтез нас. Фиксации ядра огня жизни каждого из нас входят 256 ядер. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем 256 пламен. Изначально вышестоящего отца каждым из нас и синтезом нас, и возжигаясь этим, возжигаясь 256 пламенностью каждым из нас и синтезом нас, стяжаем 2048 полей с 2048 видами субъядерности. Каждым из нас и синтезом нас, и возжигаясь ими. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем 2048 ядер частей каждого из нас и синтез нас в ядро жизни изначально вышестоящего отца, монады каждого из нас, с развертыванием и развитием жизни каждая из 2048 частей каждого из нас и синтеза нас. И возжигаясь ядром жизни каждого из нас, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем образ изначально вышестоящего Отца каждого из нас, развертывая его в теле, стоящим пред изначально вышестоящим Отцом физически собою, и зерцало монады, каждого из нас, развертывая зерцало монады вокруг ядра огня жизни физически каждым из нас и синтезом нас. Стоим. А теперь в зале Отца вы стоите в 256 пламенах монады. Они большие, укутывают все ваше тело. И делаем такую интересную практику или опыт. Телом, стоящим в зале пред Отцом, вы впитываете пламена монады и начинаете колыхаться или слегка двигаться тем телом в пламенах монады. И вот это колыхание или психодинамическое движение вы проживаете физически внутренне. Это не обязательно, что тело будет колыхаться, но некий приятный процесс движения волнообразно будет внутри вашего физического тела. Попробуйте это совместить и ощутить. Это называется монадическая психодинамика. Мы проникаемся движением монадического пламени. и проникаясь 256 пламенностью каждым из нас, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем печать на зерцало монады, прося обновить судьбу монадически каждому из нас с завершением всех устаревших условий, задач, перспектив, преодоленных некорректностей, любых иных действий, взаимодействий, выражений и фиксаций монады каждого из нас. И развертывание печати изначально вышестоящим Отцом на зерцале каждого из нас. И возжигаемся этим. Стяжая у изначально вышестоящего Отца особое состояние для видения печати монады. И вы смотрите себе под ноги там, в зале Отца. Зерцало – это очень яркая такая белесая, круговая плоскость. Ну, как такой музыкальный диск по контексту, но более белесый, похоже. И на нем рисунок, знаки, тексты, все что угодно. Печать Отца. Там не одно слово, там множество слов. Разнообразнейший рисунок, в том числе геометрический. Любой. Знаете, такое, все во всем. В печать Отца в вашей жизни входит множество монадических фиксаций. И просим изначально вышестоящего Отца частично расшифровать знак. То есть показать вам из перспектив вашей судьбы. И возжигаемся печатью судьбы монады, синтез физически собою, преображаясь ею и образом монады каждым из нас и синтезом нас. И вспыхивая этим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем в монаду эталонного 2048-ричного человека в явление эталонности любых частей из 2048 и в синтезе их с координацией соответствующих эталонных частей на соответствующую сферу монады, соответствующее поле, и на соответствующий синтез 256 огней с собой. И развертываем явление эталонного человека 248, эталонного человека 2048 частного в координации 2048 эталонных частей с соответствующими сферами, полями и синтезом 256 пламен каждым из них, соответствующим ядром эталонной части в огне ядра жизни и жизненностью монады в целом. И, возжигаясь, преображаемся этим, синтезируясь с хум изначально вышестоящего отца, стяжая синтез изначально вышестоящего отца, и, возжигаясь, преображаемся им. Вспыхивая монадой каждого из нас, мы благодарим изначально вышестоящего отца, утверждаем схлопывание монады внутрь тела, вокруг головы и в голову. Возвращаемся в физическое присутствие. Каждым из нас и синтезом нас. и возжигаясь всем стяженным и возожженным в зале предизначальным стоящим отцом, мы благодарим изначального стоящего отца развертываясь физически монадой каждым из нас и синтезом нас, и возжигаясь всем стяженным и возожженным, эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. И эманируем все стяженное, возожженное в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. В изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца Германия. В изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца каждого из нас. И в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. Участников данной практики, соответствующих подразделений. И выходим из практики. Аминь. Ну, к сожалению или к счастью, монада оказалась крайне сложной в стяжании для нас. Тут я без комментариев, потому что бывают разные практики. Поэтому имейте в виду, ваше вышестоящее тело и физическое, особенно в глазах, вы можете это попроживать, перенапряглись. То есть мы получили какую-то очень мощную монаду, и даже в голове, может, сейчас ощущаете какую-то плотность или тяжесть. Это и есть та самая монада. Вот физический головной мозг, затылок, лобные доли, вот здесь волна бегает сейчас, а в затылке идет плотность. Это постепенно успокоится сейчас. Ну, пока мы это проживаем, просто ощутите плотность в голове. Значит, то, что я не договорил перед практикой, потому что мне сказали, заканчивай, в зал отца ждут. В монаде образ. Это чистый образ, похожий идеально на вас. Ну, более моложавый для любого из нас. То есть даже если будет малышок стоять, молодой человек там 5-летнего возраста, образ будет все равно моложе. Это такой стандарт монады, потому что она образ всегда дает более моложавый, чем мы есть, с учетом всех наших обстоятельств окружающей среды, так выразимся. Не знаю, почему мы так и не раскопали эту специфику еще, но вот он более моложавый, чем вы есть. Поэтому он крайне похож на вас, ну, со всеми видами моложавости, как вот можно представить, исходя из возраста каждого из нас. Ну, там скидка на 10-15 лет при большом возрасте однозначно есть. То есть, допустим, я там могу быть там, ну, 30-летним, допустим. Соответственно, каждый из вас там минус 20-15 лет скиньте, вот примерно вот это состояние в монаде будет. Ну, понятно, что если вам 25 лет, вам скидывать 5-10 лет. Явно не 40, да? Ну, то есть тут это все в пропорциях. Я, честно говоря, не знаю почему. Но вот отец дает образ. Что такое образ? Есть такое понятие образ жизни. Мы его знаем, но мы не всегда вот корректно им осознаем. Так вот, очень многое из образа жизни у нас фиксируется из образов монады. Вот образ монады стоит, и с учетом вот этого зеркала, которое формирует соответствующие условия окружающей жизни, у нас некий образ жизни, как мы себя ведем, как мы действуем, и как мы видим, как нам жить из образа монады. При этом у нас на физике еще есть образ отца, как действующий первая часть. Но хитрость в чем? Монада формирует условия вокруг нас. А образ отца как первая часть внутри нас. Когда я вдруг ни с сего ни с того что-то вот сделаю, это от моего внутреннего образа отца как первая часть. Но когда по своему образу жизни, идя по каким-то своим привычным обстоятельствам этим, вокруг меня что-то происходит по моему подобию, ну, притягивается ко мне. Я вот естественно живу в этих условиях, в привычной среде, это от образа отца в монаде, где монада эманирует из себя часть огнеобразов, и они, рассасываясь вокруг меня, подтягивают ко мне определенные условия жизни. Определенные качества, корректность или обстоятельства жизни. Ну, там пример, такой самый простой, бытовой, все. Пошел с женой в магазин. Зашли в обувное дело мужской и женской обуви. Ты выходишь с обуви, жена так ничего себе не подобрала. В чем? Последняя, твоего размера, идеально тебе подходит. Долго выбирать не надо. Ты зашел, сразу нашел, купил, вышел. Это проблема, как мне рассказали многие женщины. Это условия образа отца. Не потому, что туфли не подошли, плохие или хорошие, все. Где-то внутри не сложилось. Ну, без обид, женщины. Это не значит, у вас может быть наоборот, как у меня. Ну, вот есть такое. Женщинам сложнее всего подобрать опыт. Это наблюдение очень многих обстоятельств жизни. Так как я танцевал, у нас в ансамбле обязательно подбор был обуви, ну, для каждого танцора. Но если для мужиков сапоги, это очень сложная конструкция танцевальная, их сложно шить, подходили более-менее сразу, то туфли это, ну, просто вот оболочка вокруг стопы с колбучком, дамам чаще всего не подходили, даже если они шились чисто на их ногу. Я не знаю почему. Вот это монада, которая вот такое состояние. Поэтому у нас в ансамбле ходил анекдот довольно профессионально, что легче пошить сложные сапоги мужику, чем самые легкие туфли даме. А от качества обуви зависит качество танцевания. То есть чуть что не так, ты на сцене или полетел, или не выразишь то, что надо. Это была самая сложная ситуация. То есть для танцора главное даже не то, во что ты одет, а в чем ты обут. От этого зависит все на сцене. Это очень сложный подбор был. И вот еще тогда мы с этим вот Мы серьезно к этому относились, профессионально, ничего плохого нет. Я ничего плохого в этом не вижу в сложном подборе обуви. Я лишь говорю, что есть образ жизни, который предполагает вот такую стилистику. И когда я начал это наблюдать, я думаю, ну, может быть, это что-то мое, или вот там близкой дамы моей. А пообщавшись, я увидел, что есть такой стиль у дам. И женская мода... Монада очень тщательно по условиям относится к обуви. Не знаю почему. А мужская проще всего. Но при этом анекдот в том, что мужчине легче действительно по обуви подобрать, а даме сложнее. Не знаю почему. Разнообразие дамской обуви, я считаю, больше, чем мужской. Вот это образ, который создает монада жизни для мужчин и женщин. Мужская и женская монада. То есть она имеет эффект гендерности даже. Ну и любые другие условия, которые с этим связаны. Если у тебя повышается качество условий, ты больше ощущаешь, допустим, форму одежды на себя, и она у тебя гармоничная. Ты взял и одел на себя сразу гармонично, со вкусом. А если в этот момент утром из монады эманирует абы что, ты через несколько часов глянул в зеркало, вспомнил, не-не, дома ты смотрел в зеркало, ты одевался, тебе казалось гармоничным. Но когда эти условия рассосались, ты посмотрел в зеркало, и ты подумал, что я напялил? И куда я в этом пошел? Это вот, это как раз образ жизни монады, когда за ночь что-то эманирует, вы в этом встаете, одеваетесь на целый день, и если этот образ отца на несколько часов, то через 3 часа вам разонравится, во что вы оделись. Потому что этот образ жизни, эманирующий из монады, что? Закончился. И вот это касается не только одежды, это касается питания, каких-то иных взаимодействий, то есть внешних взаимодействий как образа жизни. Я поехал в незнакомый город, из монады эманирует хорошее состояние, я обязательно притянусь в какой-нибудь хороший ресторанчик, кафушку, там не знаю чего, какую-нибудь мелкую вкусно поем. Из монады эманирует плохое состояние. Я зайду в самый дорогой ресторан, получу гадость. И буду плеваться. Пример. Образ жизни. Мы сидим в одном ресторане в Москве, там с друзьями. Просто зашли перекусить. Подают, ну классно, еду. Я в восторге. На второй день, недалеко с другими друзьями пересекаемся. А давайте еще раз пойдем, там такая еда. Зашли. Подают нашему другу такую же еду, что я вчера заказывал, тыкает вилкой. Это что за гадость? И то, что у меня было нежнейшее и вкусно, ну что-то типа котлет, у нее, накалываясь на вилку, с трудом делилось пополам. То, что у меня во рту просто таяло, одно и то же блюдо. В одном хорошем, качественном ресторане. Она говорила, это невозможно есть, потому что я в более простом кафе намного вкуснее ела. Я говорю, слушай, это невозможно. Сегодня, наверное, повар другой. Вчера было шикарно. Все в восторге. Вот рядом со мной сели, говорят, все в восторге. А вот мне не удалось. Это образ жизни монады. И на эту монаду притянулась жесткая котлета. Неплохо, нехорошо. Это не может, что человек плохой. Вот в этот момент из монады что-то эманировало. И при выборе, не знаю, в холодильнике, в кастрюле что-то выбрали самые жесткие котлеты. Вчера из меня эманировало что-то другое. Выбрали самые мягкие. Это образ жизни. Я подчеркиваю, ресторан следит за репутацией. Там все, вот, там конкуренция бешеная в центре Москвы. Там куда не войдешь, лишь бы вот клиенты потом еще раз пришли. Я был сам в шоке. Я вот такого не ожидал, потому что, в общем-то, мы наоборот завели, что вау. А получилось, ой. И вот это уже я прикалывался. Это вот такой некий образ жизни, который в этот момент вокруг человека крутился, и к нему притягивались такие, ну, допустим, блюда. Это образ жизни. Образ жизни не пойти в ресторан или кафе или туда, это тоже, но это твой личный выбор внутреннего образа. А вот в монаде, образ жизни монады, это что к тебе притянется. И при хорошем состоянии монады притягивается хорошее. Ты идешь в магазин, покупаешь вещи, она тебе потом долго слушает, ты в кайфе. Она классная, тебе нравится. При плохом состоянии монады ты идешь в магазин, покупаешь вещь хорошую, плюешься от нее, она одевается вроде нормально. Хорошая вещь. Ты убеждаешься, что нужно носить, плюешься от нее. Убеждаешь, что нужно носить. Вещь хорошая, ты ее покупал, тебе она нужна. Но так как на ней отпечаток плохого состояния монады в момент покупки, постоянно, когда ты ее одеваешь, эту хорошую вещь, которая на тебе хорошо сидит, на тебя начинает частично влиять образ жизни плохого состояния монады того момента, когда ты его, эту вещь купил. Образ жизни. И очень долго времени проходит, пока с этой вещи что-то стягивается. Я там, приезжая после синтеза, мой костюм отвисается ну минимум 2-3 недели. Его лучше не одевать. Однажды после синтеза я одел костюм. Условия синтеза у вас. Дома я решил в нем выйти, там выехать. Срочно по делам надо было костюм, вид там, официальная встреча. Лучше бы я его не одевал. Обожгло всех на этой официальной встрече. Машина не открывалась, меня вообще не узнала. Пока издалека, и она открылась. Близко не открывалась. Я начал прикалываться. Все, на кнопке машина не открывалась. В общем, я получил несколько приколов общегерманской жизни в русском варианте. Потому что огонь так стоял вот на этом костюме, что он в нем не рассосался. Монада на это реагировала, и у меня было полное шоу в нескольких моментах, которые я раньше вообще не замечал. В общем, официальная встреча, на меня уставились, они приглашали. Они забыли все. Я спросил, зачем. Мне прочитали по бумажке, потом вспомнили, что хотели. Потом я подумал, зачем. И минут через 30-40 мы пришли к нормальному разговору. Они на меня смотрят в шоке. Они не понимают, что происходит. Я на них тоже в недоумении. Вы зачем меня позвали? Пообщаться там по документам. А в общем, мы расстались, мы пообсуждали. Все согласились, что все было нормально. Но оба ушли. Что это было? Ну, естественно, те смотрели на меня, я смотрел на них, потому что я не понял, меня вызывали, чтобы обсудить. Зачем? Только потом до меня дошло, что костюм синтеза. Он зашел к ним, костюм на моем теле, тут же впаялся во все их поля, они забыли все. Ну, Таня, костюма. Я бы никогда так... Образ жизни. И вот эти вещи, вот эти эффекты, фиксирует монада. Это не дом, не условия. Поэтому вот о вещах, о еде. Монада, она развивает жизнь. И все, что обеспечивает жизнь. Обеспечивает жизнь. Еда, питание, сон. Ну, вот такие важные для тела внешние функции, как образ жизни. Вот. Из нее это эманирует. И все, что вот эти эманации из монады сопровождает вот костюмы, рубашки, галстуки, они автоматически потом висят на продуктах, костюмах, галстуках, машинах. То есть все, что обслуживает тело и твою бытовую жизнь, твой бытовой образ жизни. И отсюда что-то вот эффективное, что-то вообще дефективное, ты не можешь ничего с этим сделать, потому что из монады эманируют вот такие огнеобразы. Поэтому надо постоянно повышать качество монады. И когда вы видите эффективную, красивую женщину или мужчину, во что бы они ни были одеты, но для вас это эффективно. Чаще всего это состояние не тщательно отобранного образа и всего, хотя все из нас более-менее подбирают одежду, да? А еще и состояние монады, которое из него в этот момент или нее эманирует. И если состояние хорошее, даже средненькое платье смотрится очаровательно. Если состояние плохое, шикарное платье, одето на вешалку. Вешалка любых размеров, формы, все остальное. вопрос не в формах, а вот в состоянии тела, которое напялило и пришло на концерт. И это очарование вот, образа жизни эманирует из монады, то есть из головы этой дамы или мужчины. Образ жизни. И там уже все понятно. Все. И вот ты ничего с этим не сделаешь, это записано в монаду. Ваша походка настоящая в том или ином виде одежды записана в монаду. Так как я хореограф, я чаще всего обращаю внимание на походку. Длинное платье, широкий шаг. Я если с дамой иду рядом, я говорю, ну сократи шаг. Я сократила как только могла. Я говорю, так он у тебя ширины остается. Примерно так. Ну нельзя в длинном платье. Но я же не могу ходить по-японски вот так. Я говорю, ну зачем ты это одела? Не-не-не, это у нас есть прикол с разными случаями, которые там ходят на разные занятия. Я их прикалываю, что по походке-то определяет водоки, но ты же еще... Походка зависит от одежды, а не только от твоего естества. Ну, если ты одела соответствующее, то и походка должна быть соответствующей. Учись менять походку. Это развивает монаду. И вот очень долго это доходит. Мужчин приучал в костюме вести синтез. Некоторые. Тихий ужас. Они привыкли к джинсам, к свободе. Синтез – это свобода. Ведут синтез. Из монады манируют трудовые дисциплины. Портовые служащие. И по портовому... Джинсы, кто не знает, это портовуха. Это для докеров. Они там возникли. Он постепенно... Человек интеллигентнейший. Закончил высокоразвитый дипломатический институт. Но приходя на синтез в джинсах, всем нравилось, как он ведет синтез. Но закончивал он обязательно где-нибудь монадической портовухой. Пока не переучили его ходить в костюме. Не, он умеет ходить в костюме. Ну, не привык за последнее время. Я не шучу. Поменялся стиль синтеза. Вот я на одном мужчине увидел смену стиля синтеза, костюма или джинса. Это не значит, что у меня нет джинсов или я их не ношу. Вопрос, где, куда, зачем, когда ты что-то ведешь. Это обязательно. Поэтому, поднимаясь к владыкам, мы одеваем обязательно форму ипостаси, чтобы монада складывала нам гармоничный образ жизни даже у владыку отца. Исключений нет, у всех так. Увидели? Поэтому при воспитании вкуса в себе его надо воспитывать к любому. К пище, к одежде, там, к красоте. Вопрос не стоимости. Вопрос именно вкуса. Качества для тебя. Ты должен воспитывать не только себя и тело. А есть анекдот, ты должен воспитывать монаду. Если вкус в твоей монаде есть, ты из ничего оденешься очаровательно, красиво, эффективно, все скажут «ах!». А если вкуса в монаде нет, ты из всего самого лучшего станешь дефективным. Потому что нет вот этой эманации, очаровательности из монады. Ну и последнее. Но это больше характерно женскому телу, потому что оно более совершенно, чем мужское. Сотворено после мужского. И уже на ошибках мужского женское... Более эффективно отец сотворил. Не анекдот, так даже по Евангелию. Но, если монада развита, то от любой женщины, от любой, с любыми пропорциями, как бы она себя не воспринимала, бывают очень красивые женщины, которые говорят, что я некрасива. И наоборот. Но проблема не в красоте лица, а в вкусах не спорят. Если из монады эманирует очарование, а монада в голове, любая женщина, красивая, некрасивая, для любых мужчин тут же становится очаровашкой. Очарование как таковое, даже глазное, глазами, любыми глазами, идет только из монады. Свет монады сквозь глаз. Самая глубокая любовь, вспыхнувшая в глаза через свет монады. Если из монады не идет очарование, каким бы стилистикой ты ни занималась, как бы ты ни пыталась, или ты бы не пытался стать очаровательным, если из монады манируют, ты говорит, Господи, прекрати улыбаться. Ты кривляешься, да нет, я улыбнулся. Да с твоей улыбкой только в зоопарке. Очарования нет. Но если в момент очарования ты улыбнешься, тогда же самая кривая улыбка станет. Я сейчас не смогу просто. Станет очаровательной. Вот очарование улыбки, глаз, лица, верхней части тела. И вот некой стилистики этого идет из монады, запомните. И нарабатывается монада. Да, и надо сознать, надо над этим работать. Мы выходим к владыке, снижаем ночную подготовку и расходимся. Я специально это рассказал, потому что большинство случаев считают, что монада это орган, поддерживающий жизнь и больше ни на что не нужный. И не влияющий на нашу жизнь. Очень сильно влияет. Ну и так далее. Уже просто некогда. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми Фаини. Переходим в зал. 1984 изначально явлено. Развертываемся в зале ипостаси девятого синтеза в форме. Синтезируемся с Хум, аватаров синтеза Кутхуми Фаини, и стяжаем ночную подготовку. И завтра утром дневную, кто будет не на синтезе. Девятым синтезом изначально вышестоящего отца. Каждому из нас и синтезу нас физически собою. И синтезируясь с Хум аватара синтеза Кутхуми, стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца и возжигаемся им. Вспыхивая синтезом физически собой. И возжигаясь, преображаемся им. И мы благодарим аватаров синтеза Кутхуми Фаини. Возвращаемся в физическое присутствие. Развертываемся физически, каждым из нас и синтезом нас. И эманируем. Все стяженное и возожженное в и в диво каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. На сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. И напоминаю, завтра у нас на час раньше. Всем спасибо большое.